«Разговоры об искусстве». Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Средства, чтоб вновь попасть туда.
Мы заканчиваем рассказ о жизни и творчестве самого главного, пожалуй, театра России, Московского художественного театра. 70-е годы. Главным режиссером театра становится Олег Ефремов. В художественном освоении современной темы театром стал спектакль «Сталевары» по пьесе уральского драматурга Геннадия Бокарева. Он был поставлен в 1972 году. И он, конечно, несомненно, займет свое достойное место в репертуаре художественного театра. Постановка и режиссура Олега Ефремова, художник Сумбатышвили.
Одну из своих первых постановок новый главный режиссер художественного театра Олег Ефремов отдал пьесе Горького «Последний». Художественный театр вслед за Горьким исследует события, происходящие в семье полицмейстера Коломийцева, и погружает зрителя в атмосферу полного морального падения с одной стороны и нравственного бессилия, отчаяния с другой. Иван Коломийцев, вынужденный покинуть пост полицмейстера, живет по существу на средства своего брата Якова, с которым находится в сложных отношениях. Яков когда-то любил Софью, жену Ивана, и одна из дочерей Ивана, Любовь, фактически является дочерью Якова. Иван приходит к Якову просить, вернее, требовать денег.
Яков, судьба моя и вот всей моей семьи зависит от 1200 рублей. Нет, ну пусть будет ровно 1000, Яков. Ты мягко не глупый человек. Видишь ли, сегодня решается вопрос о моем назначении. Лещ уже поехал дать этому делу решительный толчок. И вот, как только меня назначат, мне, Яков, сразу понадобятся деньги.
Нет.
Это твое последнее слово?
Да.
О, Яков, ты изумительно жестокий человек. Ведь ты же испортил мне мою жену. Она была мягка, она была податлива.
Пощади себя, ты стоишь на позиции унизительной.
А ты не учи меня!
А я сказал, что не могу считать тебя порядочным человеком, а ты просишь у меня денег.
Да, ты меня оскорбила, я прошу у тебя денег. Ползаю перед тобой. Ты не думай, что мне это весело, не думай, что я не хотел бы отомстить.
Не говори пошлости!
Но ты болен. И вот это тебя защищает. А я, Яков, здоровый, нормальный человек. И я отец. Отец — это святая роль, Яков. Это начало жизни, так сказать. Сам Бог носит великое имя отца. Отец должен жертвовать для своих детей всем самолюбием, честью, жизнью. И я жертвую, жертвую, ты понимаешь?
Не говори пошлости.
Я иду на все ради этого великого дела. Я иду в исправник, это бывший полицмейстер. Я слушаю оскорбление родного брата. Не я ли подставлял грудь мою пулем злодеев, выполняя мой великий долг?
Забудь это. Пойми, несчастный человек, ты же погубил своих детей. Где Вера?
Она найдется, ее воротит, дрянь.
А Петя? Петя, ты ему душу разбил.
Это болезненный мальчик, ему нужно лечиться, Яков. Его нужно отвезти от вас. Вот, главное, вы же испортили
мне его. Я не могу говорить с тобой, до твоей души ничего не доходит.
Яков, душа моя покрыта панцирем правды. И стрелы твоей злобы не коснутся ее, нет. Я тверд в защите моих прав отца, хранителя устоев жизни, да. Иван Коломийцев непоколебим, если дело идет о его праве быть верным самому себе.
Прости, отец, я должна вмешаться и кончить эту беседу. Тебе вредно волноваться. Иван Данилович, да. Вам отец сказал, что он вам не даст денег. Я могу добавить, что он не мог бы дать, даже если бы хотел.
А вы напрасно выскочили, Любовь Яковлевна. Вы еще слишком молоды, чтобы понять всю сложность жизни, вот мою мученическую роль.
Хорошо, хорошо, но отцу вредно.
А мне? Мне полезно слушать ваши дерзости? А? Яков, у меня, должно быть, нет сил убедить тебя. Что же мне теперь делать, ведь ты же... Ты погубишь меня, если не дашь денег. И меня погубишь, и Софью, и вот детей моих погубишь.
Дети ваши уже погибли.
Молчите вы, птица. Яков, я ухожу. Оставляю тебя лицом к лицу с твоей свистью. Брат мой.
Кошмар какой-то, а не человек. И ты видишь, что он ужасно нравится себе?
Да вижу.
В молодости он играл на любительской сцене. В нем еще не исчез актер на роли героев. Он заставит меня дать ему эти деньги.
Что мне делать? Что мне делать? Скажи, отец.
Я не умею ответить тебе. Я жил один, точно крот. С моей тоской и любовью к маме. Ты понимаешь, есть люди, которые обречены судьбой любить всю жизнь одну женщину. Как есть люди, которые всю жизнь пишут одну книгу.
И напишут плохо.
Да. Желая скрыть свое ничтожество, не прячутся в ничтожный труд. Не обольщая себя сомнительным утешением, я весь в одном.
Вот ты искренен, это лишнее.
Тебе не жаль меня?
Нет. Нет. Мне горько и обидно, что я ничего не могу сделать. Мне бы хотелось вытащить отсюда Веру и Петра. А я не знаю, как, я не умею.
В тебе есть что-то страшно холодное, Люба.
Да, все жалуются на меня. Точно я зимний холод или осенний дождь.
Это ты преувеличиваешь.
Да, наверное, это злоба на свое бессилие. Ты зачем отдал меня в эту яму пошлости и грязи?
Ну, ты же знаешь, что Соня не хотела сознаться, что ты моя дочь.
Да, Соня. Соня, Соня, Соня. Однако вы отцы и матери. Удивительно легко и просто играете нами, детьми.
Не будь жестокой, Люба.
Да это бесполезно. Бесполезно.
«Сталевары» – пьеса Бокарева, созданная при ближайшем участии Олега Ефремова и поставленная им, вводит нас в жизнь завода с его тревогами, заботами, личными судьбами, профессиональными задачами. Герой спектакля – рабочий коллектив, состоящий из людей различных индивидуальностей, но объединенных работой и общими взглядами на жизнь. В центре спектакля – образ двух молодых рабочих, Виктора Лагутина и Петра Хромова. В их взаимоотношениях, в их взаимном познании разрешается один из главных вопросов спектакля – о нравственном максимализме, о сложности взаимоотношений личности и коллектива, о моральном праве человека, в данном случае Виктора Лагутина, осуждать своего товарища, свою среду, не проникнув в глубину причин, породивших те или иные жизненные или нравственные ситуации. Рабочее общежитие. Вечер. Петр Хромов гладит рубаху, собираясь на танцы, где он должен встретиться с бывшей женой Виктора, Зоей. Виктор вернулся домой после смены, когда произошло первое столкновение с товарищами по бригаде.
Я, конечно, понимаю, что танцы – это буржуазный предрассудок, но его разлагающему влиянию поддаюсь. Они же вечерний мацион заменяют. Чем в спортивном трико по улицам бегать, собак и милиционеров пугать, по-моему, уж лучше на танцплощадке упражняться. Особенно, если партнерша вдохновляет. Ведь составь компанию, а?
Спасибо. Да, если бы не ты, запорол бы я свою, первую.
Кушай на здоровье. Между прочим, меня на танцы-то Зоенька пригласила. И смех сказать, но чувствую себя, как Наташа Ростова.
Поздравляю.
Да, пока не с чем. Она мне все внушить старается, что наша дружба, наша нежность сильнее страсти. Как ты думаешь, это возможно это дело?
Не знаю, Петя, не специалист.
Вот и я тоже, не извращенец. Друзей у меня и среди ребят хватает, я с ними про международное положение поговорю. А с ней у меня какие-то мысли-то все, знаешь, не такие. Все не гражданские какие-то.
Ты не со мной или ими поделиться-то хочешь?
Да я и с собой-то ими не очень делюсь. Слушай, а ты случаем не влюбился ли?
В кого?
Ну, у нас есть в кого влюбиться. Ну, хотя бы в ту же Зоеньку, например.
Совесть не позволит.
Че, да из-за меня, что ли? Брось, Вить. Совесть нужна, знаешь где? В бакалейном отделе. А в любви запрещенных приемов нет. Это по нашим временам... Такая редкость, что ее и украсть не грех, даже со взломом. Так что, если там что произошло, давай действуй, а потом разберемся, кто кого.
Ты не волнуйся, я тебе не конкурент.
А, ты молодец, ну, правильно. Я тоже не люблю болтать про свои любовные дела. Знаешь про себя и помалкивай. Эх, товарищи женщины, что это вы с нами делаете-то? Ведь в иную вкапаться... Это все равно, что под самосвал попасть.
Все. Завтра откажусь. Пускай тебя ставят.
Да брось, Вить. Ты еще у нас в знатные сталевары выйдешь.
Что думаешь, гожусь?
Ну что ты? В передовики исключительно высоконравственных берут.
Так и ты на эти роли тоже подходишь.
А это по каким же статьям?
По управляемости.
Это что же за наука такая?
Помалкивать?
А, ты вон о чем. Ну, нам большой шум ни к чему. Мы люди маленькие, с нас не спрашивают, мы не сплясываем.
А попросят, пляшешь.
Ах, Витя, Витя, не пойму я тебя. Чудак ты? Или просто дурак?
Ну, а ты?
Я симметричный. Во мне всего понемногу. Вот главная моя задача не похудеть. Вот за ее выполнение я и борюсь героически.
И не ты один, Петь, у нас в цехе таких борцов. Каждый второй.
Вот это не надо. Я, как знаешь, их не трог. И не лавочники они. И работают на совесть. Сам же знаешь.
Да ладно, ты меня не уговаривай. Я как-нибудь сам разберусь.
Не выйдет, дорогой. Злость в таких делах не помощник. А ты сегодня страх какой сердитый.
И завтра такой же буду. И послезавтра. Добрым потому что быть надоело.
Напрасно. Доброта в наше время товар дефицитный. И по блату не достанешь.
Знаю, Петя. Слыхал от отца. Он у меня тоже добрый был. Зато и наградили его вечным покоем. Но это случай, так сказать, исключительный. А уж если рядовые брать, так на четырех руках пальцев не хватит. Слушай, Петя. Ну ты ведь там же, где я живешь. Ты же ведь на том же городском транспорте ездишь. В те же магазины заглядываешь. Ведь все наши отдельные недостатки видишь. Ведь причина им одна. Доброта. Ведь из-за нее они завелись. Из-за нее и не выводятся. Это вот где-то кто-то, как у нас деликатно выражаются, недоработал. Другой кто-то этот грех по доброте душевной покрыл. До следующего покаяния. Вот этим вот двоим хорошо, простившему лез на себя, гуманистом чувствовать, прощенному можно опять байку валять. Зато сотням других плохо, Они за эту чужую доброту с процентами расплачиваются. Кто деньгами, кто нервами, а кто тем и другим вместе. Вот поэтому, как только в свои временные недостатки носом упремся, все по сторонам начинаем оглядываться, виновных ищем. А поиски эти с себя начинать надо. Мы больше других виноваты, Петя. Сами свое собственное государство в совет превратили. Ни откровенного жлоба, ни жулика, если он только не уголовник, за гланды взять не можем или стесняемся.
Погоди, погоди, Витя. Наше с тобой дело. Сталь варить. Вот давай этим делом заниматься. А все другие дела пусть и делают, кто к ним приставлен. А спрашивают с них, кому подходящий чин выдан. Вот тогда все будет красиво.
Это значит, каждый сверчок знай свой шесток. Это хорошая философия, с нее не похудеешь. Слушай-ка, а ты не потому ли сегодня и в душевой-то помалкивал, как мышка-нарушка? Или я ошибаюсь?
Ошибаешься, Витя, и ошибиться можешь. Я ведь, знаешь, тоже свои любимые мозоли подставлять под чужой каблук не хочу. А насчет того, что я там в душевой помалкивал, я тебе так скажу. Мы с ребятами не один год работаем вместе. И знаем друг друга до точки. Ты там можешь про них думать все, что хочешь. Я все равно по-своему буду. Если уж мне придется выбирать, я не тебя, я их выберу. Друзья они мне потому что. А ты пока что знакомый.
Ну вот, и объяснились. Ты извини, мне сегодня все-таки у тебя переночевать придется. Я завтра переберусь или послезавтра.
Ладно, ладно, значит, ты только, знаешь, не горячись. Давай мирно сосуществовать и углублять взаимопонимание. Я, например, точно знаю, что на горячую плиту садиться не надо, даже в штанах. Потом и на стуле не усидишь. Ты на это дело смотришь с другой стороны. Правильно, дерзай, вдохновляй, так сказать, личным примером. А я в самосожженцы не гожусь.
Виктор в яростном неприятии раздражающих его недостатков в производстве и быту допускает неслыханное самоуправство. Сносит бульдозером стоящий у заводской проходной пивной ларек, который рабочие шутливо называют «гайка». Для разбора поступка Виктора назначается цеховое собрание. Две квартиры в рабочем общежитии расположены на одной и той же лестничной площадке. Действие в них развивается параллельно. В одной из них живет Виктор, находящийся под домашним арестом. Его навещает друг его покойного отца Варламов.
Так, все три дня я не прибирался. Садись, Витюша, садись, вот, поедим и пойдем. Нам с тобой на это собрание опаздывать ни к чему. Мы с тобой, как это говорится, герои дня. Может, даже автографы давать придется, подписку о невыезде.
Я на это собрание идти не собираюсь.
Что так?
А мне на него надеяться как-то ни охоты, ни смысла нет. Но если бы и был, я бы все равно им сказал все, что я о них думаю. До последней запятой.
Вот, видишь, чтобы такую речь сказать, хорошо пообедать надо. Продукт не магазинный, гляди, собственный моей красавицы сочинение.
Так уж лучше она бы мне сухарей насушила. Как раз бы сейчас в пору пришлось.
Вот, садись, ешь пока, а там еще-то видно будет.
Во второй квартире несколько столеваров обсуждают поступок Виктора. Среди них находится Петр Хромов, порвавший дружбу с Виктором и решивший уехать вместе с Зоей.
Ну да брось ты дурить-то, Петька. Ну сам подумай, ну какого лешего вам сейчас с Зойкой уезжать, ну? Он же за эти свои махновские штучки наверняка срок слопочет немаленький.
Ну, абсолютно точно, Петь.
Ну?
Будет ему и дорога дальняя, и дом казенный, все как положено. Шутка ли? На 2000 рублей убытку. Цифра еще какая.
Вот жалко, что не напец. Сел бы надольше.
Ну, это еще неизвестно, Леш. Ведь не мы же с тобой будем решать, а цех общее собрание. Вдруг его на поруки возьмут.
Кого на поруки? Мы ему сегодня, знаешь, какую гражданскую панихиду устроим по первому разряду.
А потом пускай с прокурором общается по руки.
А все-таки, мужики, как лихо Виктор Степанович нашу гайку сковырнул. А потом бульдозерист его вышвырнул. И, значит, на свое законное место выдворился. А Клава, не разобравшись, что там, к чему, последняя оставшаяся бутылка его между глаз и благословила. Так, понимаете, весь юмор в том, что Виктор Степанович еще не сел, нет. А вот Клава уже третьи сутки за хулиганство срок отрабатывает. Свою же собственную гайку на дрова разбирает. А вот с другой стороны, именно эта самая гайка мне мозги и проветрила. Ну, сами вы посудите. Дурак он, Леха. Вот это точно. А чтоб другое, вряд ли. Не похоже как.
Ох, Саня, что ты задумчивый больно стал. Психоанализом, что ли, баловаться начал?
Да, Леш, что я ему бензин заливал или речи за него сочинял? Я ж вообще говорю...
Витюш, ты куда? Витюш, садись, ну ешь, ешь. Маят как узнала, что ты 3 дня из квартиры не выходил, меня из дому в шею вытолкала. Даже денег на такси выдала. Витюш, ну садись, ну ты ешь, ешь. Гляди, гляди, гляди-ка. Грибочки жареные в сметане. Селедочка да с картошечкой. В самый раз бы сейчас под бутылочку, жаль, перед собранием-то не положено.
Да брось ты, дядя Паша, тут свою гастрономию-то разводить. Я ведь знаю, зачем ты сюда пришел. Воспитывать, что ли? Только зря. Я ведь и так на 100 лет вперед знаю, что ты скажешь. Что главное в жизни человек, что все в жизни для человека, что добро нельзя злом насаждать. А я вот как считал, так и считать буду. Вот их сначала нужно честности научить во всем. Если понадобится, даже силой. А уж потом это райское благолепие-то разводить.
Хорошо, Витя, говоришь, хорошо. Тебе бы сейчас трибунку, графинчик с водичкой. Совсем бы твоей речи цены не было.
Я, дядя Паша, говорю, как умею, и переучиваться не собираюсь.
Ну, живой, ну совсем как отец твой, Степан. Вот закроешь глаза, не отличишь. И понятие у тебя все правильное. Все правильно. Правда ведь Степан-то знал, что за каждым понятием люди стоят живые. Ну, с которыми он там работал, жил, товарищи.
Так, от того, значит, и помер. Я ведь, дядя Паша, насчет своего отца все не хуже твоего знаю. И как он погиб. И как мать после этого месяца не протянула. До сих пор ему простить этого не могу.
Чего ведь, чего? Что он в огонь полез, ковшевого спасая?
Вот этого самого, дядя Паша. Дядя Паша, но ведь если бы не этот ковшевой, ведь ничего бы не было. Ни аварии, ни... Ведь это же ковшевой по пьяному делу сырой ковш под плавку поставил. Ведь по его вине металл из ковша выбросило.
По его, Виктор, по его.
Ну тогда зачем же отец-то? Хотя ты, конечно, скажешь, человек.
Скажу, скажу.
А вот не стоило бы. Я про это человеколюбие еще от отца наслушался. Он у меня тоже блаженненький.
Слушай, друг, ты у меня один раз за отца получил. Помнишь, 7 лет назад, когда ты отцову смерть ему же в вину поставил? Так я могу повторить. Селенки-то у меня еще хватит. Он тебе... Отец был, а мне друг, каких у меня нет, не было и, наверное, не будет. И кому из нас он роднее, это еще, брат, неизвестно.
Что, Леш, побрился?
Да-да, побрился.
А бритву спрятал?
Ну, спрятал, а в чем дело-то?
Понимаешь, Леша, не все он дурные слова говорил.
Ай.
Понимаешь, были правильные, были. Вот насчет халтурки, там, а про гегемонство. Помнишь, как он говорил? Что гегемонство — это не просто значок на лацкане. Нам не только вперед пузом ходить надо, а и отвечать за что-то. За работу свою там, ну, я не знаю, ну и за все остальное. Ну, вот хотя бы за те же конвертеры. Ну, Лех, ведь мало же их строят.
Ну, ты, Саня, пока еще не гегемон. И даже не гегемончик. А у меня задача на сегодняшний день одна. Вот таких, как Виктор Степанович, их нужно дочно выводить. А ты в этих делах пока не помощник.
От нашего товарища Вагин тебе поклон. 2 дня по начальству бегал, все тебя отсюда выцарапывал. А вроде потеть ты ему сейчас и ни к чему, он уже 3-й день в облсовпрофи работает. Витюшка, пора. До собрания меньше часа осталось. Идем.
Я, по-моему, ясно сказал, что мое присутствие на этом собрании не обязательно. Ни они, ни ты мне ничего не докажут. Я знаю, что я прав. И чем больше меня разубеждают, тем больше я верю в это.
Веруешь, стало быть, в самого себя, единого непогрешимого. Вот что я тебе, Витюш, скажу. Ведь эта вера твоя скоро тебя на самый край поставит. Ты и сам не заметишь, как из того, кто за веру на костер идет, станешь ты тем, кто в этот костер дровишки подкидывает. А у меня с такими никогда никакой общей жизни нет и не было. И у отца у твоего, у Степана, тоже. На, Витюшка, на вот тебе, возьми. Заработаешь, отдашь. И прошу тебя, на собрание не опаздывай.
Да, ты, Петро, запомни. Если ты уедешь, если ты нас не дождешься, то мы все твои друзья для тебя. Покойники.
Сталевар выходит на лестничную площадку к лифту, где они встречают Варлана.
Здорово, дядь Паша.
Здравствуй.
Здравствуй, Павел Игнатьевич.
Здравствуй.
Павел Игнатьевич, что, Виктор Степанович навещали, да?
Да.
Ну и как он там себя самочувствует?
Да ничего.
Чего?
Да. Как невеста на выданье.
Ну, очень хорошо. А сегодня он себя будет еще лучше чувствовать, как жена.
Да, дебют у него вроде неплохой был. А эндшпиль вот получился.
О, девочки, очень кстати.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушай, Зой, ты там Петьку за фалды придержи, ладно? Ну и сама на вокзал не спеши, еще не вечер. А ты, Любочка, Виктор Степанович, передай, что мы его ждем. Что мы его ждем с большим нетерпением.
Ну, вот-вот, передай.
Ну вот, заяц. Вроде радоваться надо, что ты уезжаешь, а что-то тут не радуется. Одно хорошо, что не одна ты теперь, а с Петькой, а с таким хоть куда. Ну, а со мной опять вся та же история. Уж если влюблюсь, так обязательно в какого-нибудь революционера. Да, что там ни говори, а Виктор Степанович действительно вариант. Вот кто бы так смог, раз, и вместо гайки... Лысина одна осталась. Вон Лёшечка, и тот бы призадумался. Ты куда, заяц? Петька 2-й день Лёшке угол снимает.
Я сейчас, Любонька, я сейчас.
Хозяина нет дома.
А я не к нему, я к тебе. Что же теперь будет, Витя? Тебя же посадить могут.
Значит, за этим ты и пришла?
Да нет. Я совсем пришла. Что же мне теперь делать-то?
Виктор идет на собрание, на котором неожиданно для него сталевары берут на себя возмещение за убыток, причиненный его поступком, и освобождают его от наказания.
мы закончили в цикле «Театральное наследие» рассказ о Московском художественном театре. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.